На эхе программа «Послужной список».
И это действительно так. Всех приветствует программа «Послужной список» в Москве 16.07. В студии обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева. А мы, наконец, снова здесь. Мы вернулись после небольшого перерыва.
Подхватили букву «И».
Да, подхватили букву «И», и вот все совпало. И новости не очень, скажем так, радужные. Ну, в принципе, все кончилось относительно хорошо. И профессия замечательная, интересная. И чем больше ее исследуешь, тем интереснее она оказывается на месте.
Точно.
Это профессия инкассатор. Благодарим всех, кто нам задавал, вполне, мне кажется, глубокие и интересные вопросы.
Делу. Мы готовы на них ответить, на все.
Да, и большое спасибо тем людям, которые не поленились, прислали анкеты на наш сайт. Это Евгений Борисович из Иркутска, инкассатор с 16-летним стажем, и Сергей Юрьевич из Орехово-Зуево, у него 30-летний стаж, и он оставил эту карьеру на должности начальника инкассации. Это не просто так все. Вот. Эти люди дали нам пространные ответы на самые разные, в том числе и дурацкие вопросы. И мы хотим сейчас рассказать о том, что же в результате, какая складывается картина. Разумеется, один из информационных поводов, мы тоже не прошли мимо и задали вопрос профессиональным инкассаторам, как они относятся, что могло привести с историей, вот, когда один из инкассаторов все-таки пошел вообще против всего, против всей своей, не то что должностной инструкции, а против вообще всей системы жизни, и попытался украсть крупную сумму денег. Комментарии на эту тему тоже будут от профессионалов, что приятно. А для начала, как всегда, Яна представит нашу любимую сводную и красивую книгу.
«Фокус труда».
У тебя на этот раз такой огромный фокус, что его просто даже почитать
как книгу.
Я его готовила
с удовольствием, конечно. Я очень рада, что информация есть по всем нашим основным блокам.
Хотя, как любой профессии, здесь есть тонкие места и
загадки,
тайны, странности и всякие, и в том числе и проблемы. Кстати говоря, в этой профессии тоже они есть,
куда
и законом, и со всеми прочими вещами. Давай, рассказывай.
Ну что же, инкассатор – это человек, принимающий деньги в организациях, магазинах и перевозящий их в банк. Раньше золотые монеты перевозили в кованых сундуках, отсюда и произошло слово «инкассация» от итальянского «инкассары» – «класть в ящик». Не обязательно речь можно вести о наличных деньгах. В любой день профессионалы могут выехать на маршрут, имея в качестве подотчетного груза золото, например, в слитках, либо бесценные картины старых мастеров. Итак, инкассаторы – это те, кто обеспечивают перевозку и охрану ценностей в каком-либо эквиваленте. Где же они работают? Инкассаторы работают в государственной службе инкассации Росинкасс при Центральном банке Российской Федерации, в специальных службах коммерческих банков, в небанковских кредитных организациях. Крупнейшие из них – это Инкохран. Все мы, наверное, читали на вот этих грузовиках.
На дорогах мы их встречаем, да, броневички.
Причем в детстве я читала не Росинкасс, а Росинкасс. И думаю, что же это такое?
Росинкасс.
Вот. Ну и последнее и самое наиболее такое спорное и скандальное место – это частные охранные предприятия ЧОПы.
Тут тонкий момент, который нам попытается разъяснить один из наших собеседников, потому что инкассатор – это тот, кто, собственно, держит в руках деньги, а если ему нельзя быть вооруженным, то рядом с ним должен быть охранник с оружием. Там очень сложно именно вот потому, как это проходит по документам, кто на это имеет право.
В прошлом году как раз у нас в труде был обзор именно инкассаторов, которые работают в ЧОПах. Очень интересно, что они охраняют даже порой не груз, потому что они не знают, что везут люди, а охраняют человека, который перевозит груз.
Но и вот поэтому... тогда это не инкассаторы, а сотрудники ЧОПов.
В общем, да.
А везет груз, собственно, вот то, что мы называем инкассатором.
Да.
В общем, мы добрались уже до какой-то точки, и на этой точке у нас вступают уже профессионалы.
Трудовая книжка.
Естественно, первый же вопрос, который возникает у любого человека, который это видел только в кино или, так сказать, мимо проезжавший броневик, возникает вопрос вообще, что же это за профессия такая, почему туда люди идут? Ну как вообще, вот что там такого привлекательного? Какая это профессия? Вот на что похоже, да? Там, какой вкус? И вот Сергей из Орехово-Зуево делает нам такую краткую справку.
А понимаете, это очень интересно. Во-первых, это работа, связанная, ну, с ответственностью и с риском. Но риск мужчине свойственен как это, как мужчине, как говорится, как генотипу. Это интересно, это ответственно, это оружие. Оружие – это оружие. Это опять-таки к мужчине, понимаете? Это мужская работа. И в то же время она не канцелярская. Даже вот будучи начальником, я все равно ездил на маршрут, я ездил проверять, я ездил инкассировать. Я объехал по области, как говорится. Это интересно, это общение с людьми. Заключение договоров. И с клиентами приезжаешь в магазин. Абсолютно разные ситуации, абсолютно разные кассиры, абсолютно разные ситуации по деньгам, по сдаче денег. Вот как кто подготовил, кто-то что-то такое, ошибки. Это внимательность. И в то же время это движение. Но я человек вот движения, мне нравится двигаться. И мне это вот нравилось еще тоже, то, что я езжу, я вот смотрю вот свою округу.
Ну
с
вот,
какой любовью.
Да, и надо сказать, что оба инкассатора, с которыми я говорила, они говорили об этой профессии именно вот о том, что я хотел, я мечтал. То есть я не случайно там мимо проходил, меня никуда не взяли, и я пошел туда. Ничего подобного. Это люди, которые шли совершенно целеустремленно, что 16 лет назад, что 30 лет назад.
Стажа, конечно,
именно работать инкассатором. Притом, кстати, да. Я прошу прощения, Сергей даже сказал, что он чуть ли не со школьной скамьи хотел выбрать именно эту профессию. Школьники, внимание, послушайте сейчас все подробности и поймете.
Кого же берут
поймете,
инкассаторы?
Да.
Инкассатором может стать любой гражданин Российской Федерации, прошедший службу в рядах вооруженных сил или в правоохранительных органах в возрасте от 21 до 45 лет. Но стать инкассатором непросто. Это работа вообще не для всех, скорее даже для избранных. К соискателям предъявляются довольно жесткие требования. И первое, конечно, это профессия строго мужская. И здесь не идет речь ни о какой дискриминации по половому признаку. Эта профессия требует такой выносливости физической, психологической. Ведь по инструкции инкассатор с ценным грузом в руках обязан пройти мимо, даже если поблизости кого-то грабят, кого-то убивают, вызвать
милицию.
На этот вопрос,
кстати говоря, у нас более широко ответит чуть позже один из наших собеседников. Вы так себе пометочку сделаете.
Да, я только готова вот договорить, что вызвать милицию он вправе только, когда уже исполнит...
Исполнить свой долг.
Путь, да, исполнить свой долг.
Но там еще же есть один момент, когда ты заговорила о том, что это мужская профессия. Там есть какие-то чисто женские свойства, которые просто, ну, как бы женщинам сложнее перенести физически и психологически, еще и вот эти вот замкнутые помещения.
Смена, вся смена, да, в
да,
бронированном грузовике.
Очень-очень трудно. Плюс ты в бронежилете, в бронированном грузовике и с оружием, и, в общем, масса всяких особенностей.
Кстати, перевозимое богатство весит весьма прилично.
Да, еще
обычная,
и просто физическая
обычная сумка,
такая, да.
Вот, обычный холщовый мешок вмещает в себя 15 килограммов бумажных купюр, а специальный до 30 килограммов денежных знаков.
А теперь представьте себе, что вы перевозите слитки, представили, а сейчас Евгений из Иркутска скажет о том, вот как, какие главные качества вот он в молодом поколении, так сказать, угадывал, и какие вообще они должны быть.
Да, действительно, в процессе работы присматриваешься к молодым инкассаторам, и я хочу сказать, что помимо таких понятий, как хорошая спортивная подготовка, умение стрелять и так далее. В нашей работе очень важна порядочность, смелость, я считаю, вот такие качества. Потому что без порядочности, без честности в нашей работе делать нечего.
Вы все прекрасно поняли, и вы даже задали нам об этом вопрос. Как можно получать одни деньги, а перевозить совершенно другие?
Но я еще не все сказала о том, как принимают на работу. Перед тем, как человек попадет на эту работу, его еще и тщательно проверяют. Каждый кандидат проходит индивидуальную проверку, и проверяется все, вплоть до поведения в быту. И если кандидат в инкассаторы, либо кто-то из его даже дальних родственников имел какие-то проблемы с законом, то все, нет пути ему в эту профессию, к сожалению или к счастью. Также новичок должен предоставить в отдел кадров справки о том, что он не состоит на учете в психоневрологическом или в наркологическом диспансерах. Должен выдержать довольно жесткий экзамен на физическую силу и выносливость, а также пройти довольно-таки суровый тест у психолога. И также потенциальному инкассатору необходимо предоставить положительные характеристики с места воинской службы, либо работы учебы. Ну, в общем, довольно жесткий отбор должен пройти, конечно, новобранец, прежде чем
мы конечно, понимаем, что далеко не всегда все это в идеале выполняется именно так. Наверняка бывают всякие расхождения. Сейчас кто-нибудь позвонит и скажет, что нет, неправда, меня вообще там взяли за руку на улице и привели. Но это уже, так сказать, проблема конкретной организации.
Мы говорим о такой, о классике
да.
жанра и о серьезных организациях.
И об идеальной ситуации.
Конечно.
А вот по поводу психолога ты сказала, и уже зашла речь о том, что человек должен быть безупречно честен, да? Но тут, понимаете ли, есть некоторая тонкость, что никакая честность иногда не может выдержать каких-то вещей. Просто психологической, что называется, зрелости не хватает. И вот как это делается, да? Шок — это по-нашему, я бы так назвала это. Вот Сергей из Орехово-Зуево объясняет, где вот этот вот главный камень преткновения.
Вы представляете, вот комната, например, грубо говоря, ну, 10-метровая, 12-метровая комната, полностью заложенная деньгами, наличными деньгами, вот в пачках, там, режу в корешках, но в основном в пачках они. Вот это вот надо все упаковать, принять, упаковать, посчитать, заложить, разложить в машину, довезти, выгрузить и все сдать. Представляете, это все... Это для многих, конечно, это шок. Они просто не понимают этого.
Особенно, ну, наверное, какой-нибудь первая смена, да.
Вот, понимаешь, да, что то, что наши слушатели сразу же задались вопросом, и то, что еще на волне вот этих вот историй с пермским инкассатором, это, конечно, всех страшно занимает. Ну вот, да, вот есть такие люди, которые этот шок переживают, и потом вот долго и беспорочно служат. У тебя есть еще что, учебные заведения какие-то
особенные?
А как же,
конечно. После вот таких суровых проверок обычно каждого вновь зачисленного на работу новичка их зачисляют на работу и отправляют на месячные курсы специальной подготовки.
А еще трехмесячный испытательный срок, если они ничего
не путают. Да, потом по успешному прохождению их прикрепляют к действующему инкассатору, и он еще на испытательном сроке. Где учат? Есть несколько заведений в Москве. Я нашла данные. Учебный центр «Витязь», учебные центры «Росинкасса», учебный центр «Альфа-Престиж», если кому
интересно,
нужно, да.
Вы понимаете, уже из того, что говорили наши собеседники, из общих каких-то логических соображений, что это ближе всего, конечно, к службе охраны и всякого такого.
Только ответственности гораздо больше, потому что помимо...
Ну, а жизнь человеческая, это же не ответственность. С другой стороны.
Безусловно.
Для
примера, чему их учат на этих курсах за месяц. Скоростной стрельбе из движущегося транспорта из любого положения за 10 секунд.
Узенькую дырочку причем.
Да, из любого положения за 10 секунд нужно произвести 3 прицельных выстрела. Также моделируют различные ситуации. Знаешь, забавно, моделируют ситуации на макетах улиц, тренируются на силовых тренажерах.
Я бы хотела, чтобы они прямо на улице тренировались, я понимаю, да. Экстремистка.
Навыки вождения спецмашин оттачиваются на автотренажерах, потом на специальных полигонах и оборудованных классах.
У нас еще будет с тобой раздел профессиональной гордости. А на всякий случай, в небольшой скобочке, Евгений из Иркутска нам рассказывает, что ему приходилось охранять далеко не только деньги и ценности.
В свое время мы занимались телохранением, также охраняли банкиров. Там были тоже напряженные ситуации. Это еще в 90-х годах, когда поступала информация через службу безопасности. Да? То есть было известно, что на кого-то будет покушение из банкиров, но мы точно не знали, поэтому приходилось работать в таком, знаете, авральном режиме. Нужно было ожидать все, что можно.
Ожидать все, что можно. Ты говоришь о рабочем дне?
Да.
Он бывает, вот когда Евгений говорит авральный режим, имеется в виду, что люди действительно работают просто такими огромными
сменами.
Кстати,
интересно, я не слышала, что инкассаторы перевозят людей.
Они не перевозили людей в том смысле, но просто инкассаторская служба настолько хорошо подкована, то, что ты объяснила, это такие серьезные люди, это как гвардейцы, понимаешь, личная гвардия. Они, например, в каких-то ситуациях выезжали на ограбление. Была специальная команда реагирования, не милицейская, а инкассаторская, которая выезжала, когда там не только, извините меня, постреленные и пораненные, но и ценности, которые там, торчат из кассы, скажем так, или еще что-то в этом роде, банковского хранилища. Мы уже говорили о том, что нельзя, нужно четко следовать инструкции, не реагировать ни на что происходящее вокруг, будь то пожар во время наводнения и все остальное.
Или какое-то другое
поступление. Да, я Евгения спросила, действительно ли это так, какова инструкция и как она соблюдается, и вот Евгений коротенечко так нам объяснил.
Ну да, действительно, по инструкции мы не имеем права отвлекаться ни на что, кроме выполнения задачи. Ну, конечно же, краем глаза видеть происходит безобразие. Ты всегда имеешь возможность, достигнув машины, сообщить об этом по рации и передать дежурному для того, чтобы были приняты меры.
Кстати, так мобильных в этой машине личных нет. То есть, может, они есть, но они не могут пользоваться.
Да, я когда узнала эту информацию, я вот как-то представила, ушел, например,
человек на работу.
Человек на работу, и в течение дня ты даже не знаешь, что с ним происходит.
На 12 часов, например.
И даже не напишешь смс, как дела.
Ну, ты можешь, конечно, написать, да, он получится, когда домой придет.
Ответ не получишь, да.
Ну, мне объяснил тот же самый Евгений из Иркутска, он сказал, что ничего, дома можем поговорить.
Ну что, коротко о рабочем дне.
Давай.
Рабочий день инкассатора начинается с обязательного медицинского осмотра, практически как летчики. Также получают оружие и инструктаж. После этого группа инкассации в бронированном автомобиле выезжает на маршрут, который
заранее прописан. Они всегда в бронежилетах еще при этом, да?
Всегда в бронежилетах. Маршрут всегда прописан, и в одно и то же время машина обязана прибыть в одну и ту
это
же точку.
Это вообще очень военизированная,
да,
такая
здесь
система.
Все, конечно,
есть маршрут, есть экипаж, есть устав, закон жизни, да,
да.
И все очень четко.
Живут
это, кстати, мужчинам нравится.
В этой инструкции оговорено все: как подъехать и отъехать, как зайти и выйти, как принимать деньги и как их сдавать. Все строго, все должно быть отработано до автоматизма. Интересно, у них есть такое золотое правило, которое гласит, что чем меньше ты ходишь пешком, тем лучше. Поэтому инкассаторские броневики стараются припарковаться как можно ближе к объекту, поэтому они могут стоять на клумбах, тротуарах. Все это для того, чтобы человек с драгоценными мешками...
Это нужно, кстати, понимать.
Как можно быстрее, да,
бывают какие-то конфликты в связи с этим с ГИБДД, судя по тому, что писали наши слушатели.
Да, мне было интересно. Человек подписался как инкассатор, Антон из Москвы, и он как раз говорит, что порой ситуация доходит до абсурда. Работник ГИБДД выписывает штраф за неправильную парковку или езду по тротуару.
Но, единственное, что нам удалось доподлинно выяснить, что работник ГИБДД, тем не менее, настоящих инкассаторов, да, лицензированных и, в общем, вооруженных, mm-hmm. и все такое, он их не имеет права досматривать, естественно. То есть остановить-то может, а вот дальше что?
Мне почему-то кажется, хорошо бы и не останавливали, потому что несколько отмониторенных мной случаев ограбления подсотрудников ДПС и да, были переодеты.
Нехорошие люди. Давай немножко резюмируем уже все хорошие слова, которые мы сказали. Но какие они? Какие они инкассаторы? Рассказывает Сергей, очень опытный инкассатор и начальник службы в свое время.
Тут должна быть ответственность, коммуникабельность, потому что работа очень интересная. Общаешься со многими людьми, постоянно в движении. И вот чувство ответственности у человека должно быть. Ну, естественно, что должны быть не алкоголики, как говорится, закончены. И чувство ответственности. Вот психологическая готовность человека к работе с огромными объемами денег. Я когда людей принимал на работу, я сразу говорил, вы будете возить огромные суммы денег. Это наличные деньги, это неучтенные, как говорится, деньги, там не переписанные серии, там ничего. Их могут украсть. Вы их сами, есть возможность у вас, вы их, когда их пакуете, когда вы их принимаете, когда вы их сдаете, у вас есть возможность их украсть. Подумайте, сможете работать? Если сможете, то да, пожалуйста. Я вас беру, но там испытательный срок сюда у нас назначался не менее 3 месяца. И вот уже смотрели, там, значит, по мере работы с опытными инкассаторами, смотрели, как человек себя ведет, как он к этим деньгам относится. Он или небрежно, или наоборот очень он трясется при виде этих денег, как говорится. Вот тут смотришь уже психологически, что он сможет, как он сможет. Вот тут самое главное, преодолеть этот вот именно психологический барьер. Что это вот огромные живые деньги, и они не твои, а у тебя зарплата такая, что, извините, как говорится, мы начинали, вот я начинал еще в 77-м году, у нас зарплата была повышенная уже первый год, это 100 рублей. Через 10 лет 150, только через 10 лет.
Ну, вы представляете себе, люди, которые когда-то там начинали работать лаборантом с окладом 75 или там 70 рублей, вы понимаете, что 100 рублей при такой профессии, это, в общем, это должны быть какие-то просто, знаешь, пламенные...
Мотивы должны быть другими, конечно.
Пламенные какие-то очень честные люди.
При всем при этом очень интересно, что в этой профессии практически нет текучки, то есть уходят какие-то вот лишние случайные люди. Даже вот по стажам наших участников видно 16 лет, 30 лет. И интересно, что люди в команды подбираются по психотипам, по всяческим тестам, и, как правило, они очень дружат, ладят между собой и, в общем, остаются вот такими командами.
Иначе им просто нельзя работать. Вот здесь вот уже приходят вопросы на номер +7 985 970 45 45. На вопрос, принимают ли женщины и до какого возраста, мы отвечаем, что нет. Насколько мы знаем, женщин не принимают. А в фильме «Старики-разбойники» инкассатор женщина, Ольга Аросева, пишет Людмила. Мне кажется, она все-таки там кассир или старший кассир. Возможно, я ошибаюсь.
Возможно,
но...
как раз ее сопровождали, да?
Ну, хотя у нее, по-моему, тоже было оружие, кстати. Там какая-то была история.
Точно,
да, там
точно.
Бронежилет у нее точно не было.
Но сейчас женщин не принимают ни при каких условиях.
А вот спрашивают, расскажите, пожалуйста, опасно ли находиться рядом с машиной инкассатора? В каких случаях они имеют право применить оружие, остановиться, если, например, сбивают человека? Останавливаются ли, если сбивают человека? А это, кстати, любопытно. любопытный вопрос, но надо сказать, что вот насчет того, чтобы сбить человека, это вообще в как это называется, в качество этих водителей не входит. Они вообще не должны останавливаться лишний раз, и уж тем более не доходить до такого.
И при том я читала,
и
что...
рядом с машиной, я прошу прощения, находиться опасно только в том случае, если идет перестрелка.
Ну, если,
то есть, если уже кто-то
нападает.
На них напал, да. С оружием, то тогда, конечно, лучше лечь и отползти.
Ну, и все-таки, мне кажется, не стоит, проходя мимо машины, смотреть...
Заглядывать в бойницу.
В зеркальные вот эти окна, чтобы посмотреть, как
они
с макияжем,
да.
Как
все ли в порядке.
Просто идите мимо.
Да, хороший совет, мне кажется, здравый. Ну, мы, в общем, сейчас уже скажем буквально несколько слов, которые я озаглавлю нашей традиционной рубрикой.
Доска почета.
Я пыталась сказать, что такое для инкассатора профессиональная гордость, пыталась выяснить. В основном профессиональная гордость — это инкассатор-водитель, как мне кажется, потому что это вот как раз тот человек, который никогда никого не сбивает.
Вы знаете, у нас работает действительно настоящий профессионал. Взять, например, водителя инкассатора. Это инкассаторы практически водители первого класса, имеющие категории. Припарковаться и где-либо, так сказать, проехать в самом немыслимом месте, для них это легко и просто. То есть у нас люди очень хорошо подготовлены. Мы действительно по своей работе можем, имеем право, как говорится, ну, немного нарушить правила движения, скажем. Если надо подъехать к хозоргану поближе, то мы можем иногда и заехать на тротуар, ну и прочие такие моменты. ГАИ, милиция не имеют права обыскивать наш автомобиль. Мы, конечно, можем остановиться, но открывать мы никого не будем.
Вот так. Остановиться могут, открывать не будут.
И при этом автомобиль весит бронированный на 700, либо на 1,5 тонны, тяжелее обычно, 700 килограмм, 1,5 тонны.
Говорят, что даже когда-то проходили такие игрища под названием «Инкассаторское многоборье», и там была художественная езда на броневиках, и многие всякие другие удивительные вещи. Резюмируя эту всю историю, мы скажем о самом главном.
Платежная ведомость.
Ну, что ты можешь сказать?
Здесь чуть-чуть погрустнее, конечно. Регионы, зарплата средняя от 8 до 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей – это просто очень какая-то такая престижная зарплата в регионах. Москва от 21 тысячи до 30 тысяч рублей в среднем получают инкассаторы.
Ну и самое последнее, что в этой части нашей программы, посвященной инкассаторам, скажет Евгений из Иркутска, я считаю, что это просто трогательная и душевная песня.
Ты уверен в своем товарище, он уверен в тебе. Работаешь по инструкции, это, я считаю, что однозначно гарантирует от всех неприятностей.
Вот так. Граждане дорогие, не бойтесь инкассаторов. Во-первых, потому что они не собираются открывать огонь на поражение, просто выйдя на улицу и начиная отстреливать прохожих. Это совсем не входит. Ни в одной инструкции этого нет. Да, так что вы не пугайтесь.
Они лишний раз вообще оттуда не выходят.
Во-первых. А во-вторых, огонь они открывают тоже сильно подумавшие. И только когда вы с оружием, собственно, на них уже нападаете. Вот тогда они могут открыть.
Они не начинают.
Да, они не задиристые вообще, ребята. Так что о том, какие они еще, мы поговорим в следующей части программы «Послужной список». Будем принимать ваши звонки. Никуда не уходите. Сейчас мы слушаем новости и возвращаемся.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве уже 16:35. Почти. Вот буквально через 3 секунды настанет. А у нас программа «Послужной список». Здесь Яна Маргасова, газета «Труд».
И Ольга Журавлева на месте.
Да, Ольга Журавлева тоже на месте. Обсуждаем профессию инкассатора, которая вызвала уже довольно бурный такой приток.
Бурные, смс-ок. Но добрые. Вот
между
что
прочим,
мне нравится.
Да, плохих слов пока не говорят. Хотя все почему-то очень опасаются. Всем кажется, что если вооруженные люди ездят по улицам, то они непременно кидаются на простых граждан. Если около инкассаторов нельзя дергаться, могут застрелить. Вообще дергаться не надо, в принципе, нигде. Возле там больших собак, например, не надо дергаться лишний раз.
Зачем там быть рядом? Вот, ну.
Встать на дороге, да, он идет в банк от машины,
конечно.
А ты, значит, у него на дороге стоишь такой нарядный, и хочешь ему в глаза заглянуть. Ни к чему. Вот история, которую прислала одна наша слушательница, говорит, что в начале 90-х она работала в торговле, и тогда инкассаторы всегда приезжали с обученными овчарками, а сейчас инкассаторы совсем не защищены.
Кроме оружия.
Ничем, кроме оружия. Мне кажется, собаки оказывали дополнительную помощь работнику, считает Наташа. Насчет собак никто не вспомнил, но, наверное, тогда должна быть отдельная кинологическая служба.
Мне кажется, да.
Помимо кормежки, содержания и воспитания, это, в общем, довольно сложный и достаточно дорогой процесс. Но, тем не менее, если кто-то нам позвонит по 363-3659 и расскажет, может быть, он инкассаторских собак воспитывал, кто знает.
Вот
или,
еще...
может быть, объяснит, почему их больше нет.
Еще смс-ка была насчет инкассаторских конвоев.
Да.
Но, безусловно, их нельзя
разбивать. Они не пускают, и обгонять их нежелательно. А, ну, естественно, если едет колонна броневиков...
Конечно,
извините, если едет колонна большегрузных автомобилей, тоже не надо туда лезть, не надо вообще к ним приставать. Люди идут колонной, у них там всегда включены...
У них своя задача, они так должны ехать.
Или еще что-нибудь, или ближний.
Ближний.
Да. И как-то, в общем, если люди едут колонной, они почему-то это делают, да? Не надо
совать. Значит, это кому-нибудь нужно.
Да, и между прочим, среди детских автобусов, которые едут, например, там, перевозят детский сад или там пионерские условно лагерь.
Что еще большая ценность.
Да. К ним тоже не надо приставать, подрезать, там, сигналить и всякое такое. Едет колонна и едет. С инкассаторами, естественно, имейте в виду, что в отличие от детей, они, конечно, вооружены. Но просто так они на улицу не выйдут и не начнут за вами гоняться с этими самыми, с мухобойками. Это вы имеете тоже в виду. Да, есть все-таки, как в любой профессии, есть некие проблемы, в том числе и законодательные, и там у нас до сих пор нет толкового закона об инкассации. Есть всякие сомнительные положения у разных служб в этой ситуации. И, в общем, в этом разделе мы говорим о таких вот вещах.
Выговор с занесением.
Вот то, что ты уже говорила насчет ЧОПов. Дело в том, что это, кстати говоря, может быть в какой-то степени к вопросу о собаках. Чем больше людей, средств и так далее вовлечено в процесс, на самом деле, тем сложнее. Вот Сергей из Орехово-Зуево объясняет о проблеме оружия и проблеме доверия.
Когда вот меня, например, поставляешь бригаду инкассаторов, я знаю, что вот они друг друга недолюбливают. Их, значит, вместе ставить нельзя, потому что это может возникнуть скандал. Тут сейчас ситуация такая, что вот сами инкассаторы, вот сейчас инкассатор коммерческого банка, он без оружия. Их охраняет ЧОП. Вот это уже совсем сложная ситуация. Это уже посторонний вооруженный человек, который, в общем, рядом с тобой. И это не... А инкассаторы, они по закону. Вот закон... У нас, вот, например, инкассация Центробанка, это имеет оружие, это государственное вооруженное формирование. Но это центробанковские. Сбербанк, они как-то там на темной основе, но они тоже считаются как бы это государственными, они вооружены. А вот коммерческие банки, инкассатор коммерческого банка, он по закону не имеет права быть вооруженным. Если он вооружен, так это там его надо проводить не инкассатором, а в общем там уже какими-то другими. И получается, что охрана осуществляет какие-то ЧОПы внутренние банковские или же на договорных основаниях. Тут вот уже дополнительные возможности, как говорится. Тут посторонние люди, которые тоже, в общем, надо проверять, надо смотреть. В общем, такая вот ситуация.
То есть психологическое состояние сотрудника ЧОПа тоже должно беспокоить инкассатора с мешком. А я просто вспомнила про собак. Почему? Потому что психологическое состояние собаки, если ты не кинолог, тебе тоже, в общем, сложно понять, все ли с ней в порядке, и не собирается ли она какую-нибудь кассиршу повоспитывать немножко. Это тоже, между прочим, проблема. Ну и самое главное, о чем я, естественно, спросила наших дорогих собеседников,
о том,
это, что называется, о наболевшем. Как видится Евгению из Иркутска ситуация с пермским инкассатором? Почему это случилось? Вообще, как такое может быть? Вот взгляд Евгения.
Вы знаете, я считаю, что каждый инкассатор, он должен понимать, что при работе с ценностями, как-либо, так сказать, рассматривать эти ценности как деньги или что-то подобное, их вообще нельзя. Вот мы, например, мы вообще их не рассматриваем как деньги. Для нас это просто груз. То есть мы нейтрально к этому относимся. И в мыслях у нас нет такого, что, например, взять и это каким-либо образом даже прибрать к рукам. Считаю, что вообще у инкассатора должна быть достойная заработная плата для того, чтобы у него даже, как говорится, не было ситуации, когда человек в отчаянии, например, не может выплатить какие-то там кредитные, например, обязательства. И поэтому я считаю, что надо людям платить, это будет однозначно надежно во всех отношениях.
Ну, надежность в наших руках, это
называется. А насчет жизненных обстоятельств, конечно, их нельзя пропускать мимо глаз, мимо ушей, да?
Вот, собственно, об этом и говорит Сергей, который не только инкассатором служил, но и возглавлял целую службу. То есть у него в подчинении было достаточно много людей. Как ему кажется, вот с этим делом обстояло дело?
Во-первых, он поставил себя и свою семью. Это просто вспышка эмоций. Человек разозлился на то, что очень маленькая зарплата и такие огромные деньги он возит. Это больше всего, я считаю, склонен считать, что это чисто вот у него копилось, и никто не обратил внимания на то, что он уже, как говорится, весь в подготовке какого-то ЧП, как говорится. Ну, бесполезно, находясь в Перми, это же понятно, что даже 250 миллионов, их же надо увезти. взять это одно, но куда ты их увезешь? Это тоже чисто эмоциональный срыв у человека, но подготовленный целым рядом обстоятельств и то, что коллектив просто не смотрел на него как это, ну, на шутки, как обычно шутки бывают там. Наверняка кто-то чего-то понимал, кто-то чего-то догадывался. Не может быть, чтобы человек вот просто так сидел, взял и это самое. Тем более, это большой объем.
Граждане, будьте бдительны.
Я бы тоже согласилась. Вот,
ну, по-моему, точка зрения Сергея все как-то все объясняет. И то, что мы видели в новостях, слышали, что человек действительно взял огромную сумму, не понимая, что он с ней дальше будет делать.
Ну, в общем, да.
И вообще не понимая, что дальше-то.
Как...
Но самый большой шок для меня, вот как, когда я себе пыталась смоделировать эту ситуацию, это люди, которые... Вот мы все время говорим о доверии, да? О том, как экипаж должен друг другу доверять, прикрывать спину там, и так далее, и так далее. И даже более того, мне говорили о том, что человек, когда один остается там, двое остаются в машине, один идет, там, условно говоря, в банк, они все должны быть абсолютно уверены, что эти не уедут, а тот вернется, хотя бы, да, банально.
Кстати.
Но, значит, для тех людей, которые работали с этим вот эмоционально неустойчивым, скажем так, инкассатором, для них это большая школа про то, что с тобой в экипаже работал человек, на которого ты просто не обратил внимания в какой-то момент. А ведь он мог застрелить их, между прочим,
видимо,
сгоряча.
Да. Были, знаешь,
к счастью, этого не произошло.
Шутками,
и...
да.
Но, тем не менее, это же жуткая история. А вообще, какие самые отрицательные стороны профессии вот Сергей из Орехово-Зуево нам скажет несколько слов?
Ну, отрицательное то, что на нервах, как говорится, ты работаешь. Тут нервы-то тоже сказываются, потому что все равно, как говорится, ситуации с каждым годом становятся все более криминальными. Если раньше вот за всю мою работу, только один случай был, когда на нас с оружием, как говорится, человек вышел с обрезом просто, ну и то он больше не соображал, что он делает, что это против трех стволов пистолетов он все равно понял, что бесполезно, и ушел. Это был только вот единственный случай. А за вот так вот часто это же постоянные вот эти нападения, постоянные все.
Эти люди, кстати говоря, прекрасно понимают, какое оружие у них в руках, а какое оружие в руках у противника.
Да.
Когда есть смысл сопротивляться и когда есть смысл опасаться. Это, в общем, большие в этом смысле профессионалы.
Есть у меня небольшая статистика только по Москве от Главного следственного управления ГУВД Москвы. В прошлом году только по Москве нападения на инкассаторов произошли в количестве 103 случаев. А с начала этого года 6 нападений на инкассаторов.
Включая тех людей, которые сами не понимали, что они делают.
Да, но все-таки вот такой случай, как с пермским Шурманом, это все-таки очень нерядовой случай, потому что это был сам инкассатор, который на это пошел.
Это бывает крайне
редко. Это крайне редко. И все-таки сами профессионалы говорят, что несмотря на все эти нападения, все-таки они сводят сами риск в этой профессии к минимуму, потому что у них есть и инструкции, и оружие, и все-таки.
Ну и вообще шкурта своя тоже, в общем, зачем-то нужна. Я, кстати говоря, задавала вопрос, есть ли четкая инструкция, когда ты защищаешь деньги, а когда ты защищаешь жизнь.
Вот и вот начальник, жизнь или кошелек.
Кошелек или жизнь. И начальник инкассаторской службы Сергей, отставной уже, скажем так, он сказал, что он всегда своим подчиненным говорил, что, ну, конечно, нужно оценивать ситуацию, не просто там спрятаться, как только кто-то появился, и все отдать. Но если ты понимаешь, что ты не можешь противостоять, не можешь прорваться, спасай себя, потому что деньги вернут, а тебя уже нет. И это очевидно, и это правильно. И мне важно было это услышать от человека, который людей, что называется, на дело посылал, и сам на это дело неоднократно ездил. Еще есть один момент, вот кроме... собственно, психологического состояния, есть еще такая вещь, как вот игромания, например. Это же так на лице не написано у человека, что он... Ну, сейчас уже, я думаю, с этим будет легче, может быть. А как вообще люди узнают вот в своих коллегах там что-то такое, как начальство там оценивает и так далее? Ну, в общем, четких правил нет. Опять же, дело Шурман это подтверждает. Ну, вот как узнать, кто опасен и кому не стоит доверять, вот пытается размышлять Сергей.
Все равно любые человеческие проявления, как говорится, они видны. Вот бригада работает, например, три человека, вот как должно быть. Водитель, инкассатор старший и инкассатор-сборщик. Вот они едут, например, разговаривают между собой. Ездят маршруты обычно несколько часов. Ведь люди общаются между собой. Они друг друга видят, они друг друга чувствуют. В общем, в коллективе, вот в отделе инкассации, там, в управлении инкассации, тоже так же. Люди не могут, ну, уйти друг от друга. Они общаются постоянно. И вот тут зависит уже от коллектива. Как коллектив смотрит на это? Если человек видит, что напарник там, например, стал более какой-то дерганный, стал больше, как говорится, обращать внимание на какие суммы он везет. Тут надо уже чисто вот от начальника, от общего состояния в коллективе зависит.
Здоровый коллектив, залог безопасности и вашей, и ваших средств в сохранности, я так понимаю. Ну и я опять же спрашивала тоже по поводу того, знают ли инкассаторы, какую сумму они перевозят, и вообще, что они перевозят. Ну вот Евгений из Иркутска совершенно уверенно сказал, что он всегда знает, что он везет, потому что он понимает,
правильно,
за что он отвечает.
Если он не сотрудник ЧОПа, то он всегда знает,
он должен знать, да,
конечно.
Потому что он, собственно, поэтому инкассатор. А по телефону 363-3659 мы бы хотели услышать историю. Может быть, вы были свидетелем чего-то такого. А может быть, вы работали в банке. Может быть, вы сами инкассатор. Может быть, вы можете сказать что-то еще об этой профессии, чего мы просто вот не знаем. И пока как-то не удалось осветить. У нас еще будут такие совсем уже простые бытовые вопросы под названием «Глупые». А по номеру 363-3659 мы готовы будем выслушать вас, если только ваш номер определяется, и если вы не будете нам говорить всякие гадости. Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
Здравствуйте. Я воспитывал жидовских собак, блядь.
Ой, какой интересный человек. А номер у него прекрасный. Я его обязательно зафиксирую.
Давай дальше.
Значит, сейчас еще один звонок. 363-3659. Мы сейчас все-таки сбросим этих вот людей не совсем здоровых. Mm-hmm. Они как-то вот в большом количестве присутствуют. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Герцов Александр.
Так.
Кыргызстан, Бишкек вас беспокоит.
Как издалека.
Да.
Ну да, издалека. Я работал психологом в службе инкассации.
О, как интересно.
Очень
вот.
Важно.
На самом деле, вот это вот случай, который произошел с этим инкассатором, там надо по ушам надавать именно психологу, если он там был. Если его там не было, то надо надавать по ушам начальству.
То есть это действительно было видно, должно было быть видно?
Нет, ну инкассатором нет, это не должно быть видно инкассатором. А психологи, да, должны это видеть, извините. Это... Работа все-таки, как ни крути, напряженная, эти кучи денег видеть. И если даже ты 10-20 лет проработал, ты все равно когда-нибудь повышенная зона риска, что ли, ты можешь сорваться.
Скажите, а с какой регулярностью нужно общаться психологу с инкассатором?
Ну, вот как вообще? Минимум раз в две недели, раз в месяц. Это однозначно и 100%.
А это вообще обязательная служба психологическая?
Ну, естественно, нет. Это все равно, что...
То есть это выбор.
Не обязательно, но желательно.
Да, это про тех же собак вы затронули тему, тоже очень хорошо. То есть собака, она на самом деле, как минимум, даже если не задержит и не... То уж пулю одну точно должна остановить. Первую пулю – это первая секунда. А первая секунда – это дополнительная секунда инкассатору, который либо
сориентироваться,
либо
ну, понятно,
еще
да.
что-нибудь сделать.
Но, тем не менее, все-таки это тоже довольно сложная служба, кинологи и так далее. Это же специалисты должны работать с собаками.
Да, служба сложная, но это жизни.
Понятно. Спасибо вам огромное
большое
за консультацию.
Пожалуйста.
Спасибо.
Очень
всего
ценный
доброго.
Звонок, да?
Да, ну вот мне сказали, вот, например, что вот в Орехово-Зуевском отделении там не было такого вообще психолога штатного, что называется, да, постоянного. То есть это тоже выбор. Сейчас еще коммерческие банки, как бы, они достаточно... могут холодно относиться вообще к инкассаторам как к боевой единице. То есть они могут либо их там лелеять и пестовать, если они считают, что это важно, а могут, наоборот, в общем, относиться к ним просто как к техническому персоналу и вообще не заморачиваться, нужен ли там психолог, там
такая экономия
еще
получается.
Кто-нибудь, да. И поэтому, вот, собственно, каждый выбирает для себя, что ему дороже, что дешевле. Граждане дорогие, если у вас номер не определяется, то я и не буду его снимать, даже не надейтесь. Вот. И сейчас мы слушаем по 363-3659 очередной звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Ярослав из Москвы.
Очень
Москвы.
Приятно.
Я, извините, пожалуйста, не с самого начала был включен в вашу передачу, то есть это с середины начал слушать. И вот последние комментарии слышал. Я со своей стороны хотел бы вот что сказать. Конечно, работа, вот говорил психолог, он очень правильную вещь сказал. Работа очень трудная.
Простите, а вы сами по профессии кто?
Вы знаете, я ваш коллега, я журналист.
А, понятно. Но вы сталкивались с инкассаторами?
У меня товарищ живет, сосед мой, он работает в коммерческом банке уже несколько лет в Москве. Работа, конечно, он мне рассказывает, работа жуткая, выматывающая. И он сам бывший военный, но, говорит, когда летал в свое время с высшими командными товарищами в советские времена, он был летчик, вот, говорит, тогда была ответственность. Это ерунда по сравнению с тем, что сейчас мы чувствуем,
вот.
Потому потому что, ну, если что-то случится, говорит, ну, дальше что будет? Моя семья пострадает, и не дай бог, меня подстрелят, что с моей семьей будет, и так далее. Это всегда в голове у них те. Раз. И второе, вы представляете, они работают в жутких условиях в этих машинах, они не везде оборудованы даже...
кондиционером. Это правда.
Кондиционером, да. В жару он приходит, я его вижу и говорю, слушай, а что вечером такой заморенный, что с тобой? Ну, тебе что, картошку, что ли, там, не знаю, пахали или сделали что-то? Говорит, не поверишь, говорит, заматываемся, выматываемся, и сверхурочно, и так далее. Это очень трудная работа.
Да.
Очень тяжелая.
Спасибо вам, Ярослав, за это свидетельство.
Я очень неблагодарна, потому что там небольших денег ребята не зарабатывают.
Ну да, мы об этом говорили.
Как раз
спасибо большое, Ярослав. На самом деле, вот по поводу физической тяжести, да, естественно, вот вы представьте себе, что нет кондиционера, при этом машина бронированная, при этом в ней нет
окон. Как раз вот это вот оснащение автомобиля, это тоже то, на чем могут экономить вот не такие небольшие
предприятия. Да, но я не знаю, насколько государственная структура оснащена и совершенна.
Я посчитала, что все-таки они сейчас очень такие
серьезно, да, подходят к этому вопросу. Да. Но говорят, что еще в советское время тоже тогда уже говорил наш собеседник, что не пользовались они какой-то роскошью и получали свои 100 рублей, 150 через 10 лет. И тогда еще всегда существовал важный вопрос такой, рабочие они или служащие? Какой категории, да, как отнести к какому вот этому вот месту? И тут то же самое. Там то ли технический персонал, то ли вооруженное, извините меня, формирование, то ли это к ним относиться как к военным или там как к сотрудникам спецслужб, то ли еще как-нибудь. В общем, тут не все непросто, конечно. И зарплаты действительно несопоставимые с теми суммами, о которых идет речь. Как смеялся тоже мой собеседник, за всю жизнь, говорит, я перевез такие суммы, что если бы мне дали 0.5%, я бы уже был в списке Forbes. Вот подумайте об этом. Да, да, да. Но это честный человек.
Знаешь,
заметьте.
Вот еще есть один комментарий насчет «подстрелят». Не дай бог, конечно, но я, опять-таки, видела много информации о том, что в серьезных организациях...
Серьезно страхуют жизни.
Очень серьезно страхуют.
Потому что опасность действительно высокая. В мирной жизни вот есть там пожарная, милиция, да, инкассаторы. Да. Это все вот одного, видимо, порядка явления. 363-3659. Может быть, вы добавите еще что-то в копилку наших сведений о профессии инкассатора. Алло. Алло, здравствуйте. Приглушите, пожалуйста, приемник и говорите в трубочку.
Вот что я хочу сказать.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Альбина Семеновна.
Альбина Семеновна, очень приятно.
Вот я была свидетельницей того, как инкассаторы заходили в банк.
Так.
А я выходила из двери. И что со мной было?
А давно это было?
Ну, это было месяца два тому назад.
И что с вами
что было?
А? Что с вами было?
Вы знаете что, я была в шоке. Во-первых, я вышла из банка, я платила за квартплату.
Да.
И вдруг на меня наставили оружие, стоял человек с этой инкассаторской машиной, он смотрел по всем сторонам, он был такой бдительный, я ничего понять не могла, что ж такое происходит.
Ну ничего, Альбина Семеновна, вас не обижали. Спасибо вам большое. Ну, на самом деле, конечно, мирные граждане, когда сталкиваются так напрямую с автоматом,
конечно,
или там еще с чем-нибудь, они, конечно, напрягаются. Но вы имеете в виду, да, что если подъехал броневичок, то вы не кидаетесь к нему. Вы пропустите,
подъехал,
пусть они пройдут.
Время,
у них,
да,
действительно считанные шаги, считанные маршруты. И если идет речь о крупных суммах, возможно, что несколько этих вот точек, может быть, много, кстати,
да,
говоря.
Да, может быть, именно в тот день была очень крупная какая-то выручка.
Ну, всякие бывают обстоятельства, и, в общем, конечно, люди очень напряженно и бдительно работают. Ну, так это же хорошо. Это потом, значит, вам и будет чем пенсию выдать. 363-3659, еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Это «Эхо Москвы»?
Да.
Можно вопрос задать?
Как вас зовут?
Валерий.
Валерий, а кто вы по профессии?
Ну, я начальник отдела инкассации.
Вот. Ну, тогда не вопрос
приятно
задать, а просто рассказать. Что мы упустили из этой истории? Какая еще важная вещь существует?
Вы знаете, одна есть больная такая проблема у инкассаторов. Вы знаете, что инкассатор ходит в бронежилете.
Да.
Бронежилет довольно тяжелый.
Да.
И когда на маршруте человек находится 6 часов в бронежилете, к сожалению, уже 45-50 лет, ну, человек начинает болеть. То есть спина, позвоночник.
Про заболевание.
Да. Нельзя ли сделать какую-то вредность для инкассаторов?
Да, вы знаете, я тоже была очень удивлена, что могут работать как обычные люди до 60 лет, до пенсионного возраста, и никаких у них льгот особо нет.
Другой, да. Вы знаете, к сожалению, так пока нет закона об инкассации толкового и современного. Вот пока, насколько я знаю, ничего на этот счет не придумано. Но я надеюсь, что кто-то обратит все-таки на это внимание. Спасибо вам за эти свидетельства. Спасибо большое. Да, действительно, профзаболевание, несмотря на все здоровье и богатырскую силу изначально, которая да. как бы этим людям свойственна, ну, должна быть, во всяком случае, они проходят физические всякие тесты. Да, и не только, конечно, инкассаторы работают в бронежилете, но у них это вот самое, по-моему, протяженное, потому что это действительно не это шутки. Правда. Изо дня в день, и это непременно и обязательно. В общем, да, да. Граждане дорогие, кто занимается законотворчеством, говорят, 90-е годы вы уже пытались сделать нормальный закон на эту тему. Он так и не был сделан. Подумайте еще немного. Может быть, пора уже и на этих людей обратить внимание. 363-3659. Еще один звонок. Алло. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алекс.
Как вас зовут?
Я хотел сказать, вот как я столкнулся в Москве. Мне надо было перестроиться как водитель.
Так.
Я не первый год за рулем.
Ага.
Сзади была инкассаторская машина. Ну, как бы места было достаточно много. По крайней мере, тормозить в пол ему явно не пришлось.
Угу.
9 из 10 водителей бы меня пропустили.
Но не потом... пропустил.
Не пропустил, и потом мне кто-то сказал, как бы у них, что такая инструкция.
На самом деле, я вполне допускаю, что у них есть другие представления о движении и о том, где хватает места, а где
возможно,
нет.
Возможно, у них же тайминг, они могут куда-то опаздывать.
Нет, дело даже в другом. Если ты, грубо говоря, подрезаешь или встаешь перед этой машиной, это некий сигнал опасности.
Да.
Да? Что
это
ты ее сейчас будешь оттеснять, что ты будешь что-то такое там делать.
Может
быть, у тебя сзади два твоих
сделал,
товарища.
Да.
Поэтому вполне возможно, что вот в конкретной этой ситуации человек за рулем
при том,
инкассаторской
что медленно,
машины принял такое решение.
Медленные инкассаторские машины не ездят. Вот, поэтому,
ну да, они воровство не считают.
Да.
И еще о глупостях.
Три глупых вопроса.
Мы уже обсудили все такие проблемные вещи, а теперь мы обсудим вещи такие, может быть, почти забавные. Да. Я, естественно, спросила у наших собеседников, вот у Сергея, в частности, я спросила о том, существует ли какой-то специальный инкассаторский жаргон. Он мне все объяснил.
У нас жаргон банковский, мы связаны с деньгами. Значит, пачка, корешок, купюра, монета, размен. Вот такая вот это, обычная банковская терминология в основном. У нас что, мы связаны с чем в основном? Принимаешь купюры, принимаешь корешок. Корешок это значит 100 штук. Пачка это значит 10 по 100 штук упакованные. Монета, размен, мешок. Там это вот мешок это значит мелочи. Мешок значит место это деньги. Это мешок денег, например. Вот такая вот специфика она есть. Это... Ну, это вот больше в основном банковская кассовая самая. Мы, как и они, также на этом же языке объясняем.
Объясняются они на этом языке. Заинтересовался я вопросом, боятся ли родные. И вот Евгений из Иркутска объясняет.
Я не знаю. По крайней мере, не показывают виды. Я считаю, что когда работаешь больше 10 лет, в этом случае родные тоже начинают уже привыкать к этой профессии.
Родные тоже профессиональные инкассаторы. И, наконец, самый последний вопрос к Сергею из Орехово-Зуево. Как реагируют друзья, которые не работают в этой сфере? Как они на инкассатора в своем кругу реагируют?
Всегда смеялись, как говорится. Что ж ты такой нищий, что ж ты такой не это самое. Скинь мешочек, как говорится. Это такие шутки обычные, как говорится, как подковы такие, в общем. Как вот мой тут один ровесник все время смеется, говорит, ну будешь мимо проезжать, скинь мешочек-то хоть это самое. Я говорю, ну как вот я тебе скину? Я тебе скину, но только это. Я тебя сразу задержу, медаль получу. Ну такие, в общем, понимаете, они... А в основном многие, конечно, говорят, как же ты так вот работаешь, это же нервы, это все. Ну это все зависит от человека, так в основном, как говорится.
Как во всякой профессии, все зависит от человека.
Да, я бы еще коротко хотела добавить, что у инкассаторов есть профессиональный праздник, и он
отмечается
1 августа.
Мы их обязательно поздравляем, как бы, в принципе.
И будем поздравлять,
и будем,
да?
поздравлять 1 августа. На этом программа «Послужной список» закончена. Всем огромное спасибо, инкассаторам отдельное.